Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 9 сентября 1995 года.
В эфире очередной выпуск передачи «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшняя передача составлена из двух частей, и обе подготовлены нашими американскими коллегами в Нью-Йорке. 25 минут спустя спецпрограмма Марины Ефимовой «Джонни Кэш. Человек в черном». А сейчас очередной выпуск «Русских вопросов» Бориса Парамонова.
Борис Парамонов. В сегодняшнем выпуске программы «Русские вопросы». Губернатор едет к тете. О поэзии Федорова-Сахалинского. Известно, что в России, кроме водки, есть еще один род сивухи, духовной сивухи, как сказал бы Ильич, стихи. Вершеплетство – великолепное занятие для амбициозных лодырей. Создавая видимость дела, оно в действительности делом не является. Настоящий поэт рождается раз в полстолетия, и история любой национальной культуры может насчитать не более двух десятков поэтов, о которых стоит говорить через неделю или через 100 лет после их смерти. В Советском Союзе, однако, создалось еще одно понятие – профессиональный поэт. В громадном своем большинстве эти люди выполняли функции, сходные с таковыми прежних служителей культа. Они, так сказать, окормляли духовные нужды посомых в соответствии с господствующей идеологической нормой. Это было вполне пристойное занятие, в том смысле, что им можно было кормиться. Я говорю это без всякой иронии, ибо полностью солидарен со словами оренбурговского Хуринита: «Жизнь научила меня уважать любые занятия и ремесла». Сам я однажды вычеканил такой афоризм: «Любая литература стоит столько, сколько за нее платят. Гениев просят не беспокоиться». Сравнение стихописания с винопитием в нашем контексте отнюдь не случайно. В коммунистическом мире водка создавала иллюзию свободы, никакой свободы в действительности не принося, а только отяжеляя жизнь пьющего. И точно так же было со стихами. Пиша таковые, человек не от плохой жизни уходил, а еще более углублял ее мизерность, как муха, которая, стараясь вырваться из паутины, все больше в ней запутывается. Потому что стихи были одной природы с самим коммунизмом. Они были выдумкой, уходом от реальности под видом ее сублимирующего преображения. Молодой человек, занимавшийся фарцовкой, эффективнее боролся с советской властью, чем молодой человек, писавший стихи под Пастернака. В общем, стихи – это для гениев, и ни в коем случае не для деловых людей. В каком-то наиболее общем, наиболее здравом смысле стихи и дело – понятия противоположные. Это самые общие соображения, приходящие в голову, когда видишь два поэтических сборника, изданных Валентином Федоровым, бывшим губернатором Сахалина. В одном из них портрет автора, воспроизведение обложки журнала «Деловые люди», номер 6 за ноябрь 1990 года. На каковой обложке сфотографирован Федоров в губернаторской своей ипостаси. То есть были времена, когда он считался деловым человеком. Валентин Петрович Федоров сам себя наделил второй фамилией – Сахалинский, которая звучит как добавление к титулу. Это раньше вторую фамилию давали за особые заслуги вместе с княжеским или графским званием. Например, Суворов – Рымникский, Румянцев – Задунайский, Муравьев – Амурский. Вторая фамилия указывала на место славы увенчанного героя. Валентин Федоров действительно прославился, когда бросил профессорское место в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова, откуда вышел, помнится, еще один тогдашний герой – Хасбулатов, и поехал на Сахалин проводить экономические реформы. Тогда он был героем дня. Помню статью в «Огоньке», самом передовом журнале гласности, посвященную Федорову. Все бы ничего, но насторожила одна деталь. Журналист с восторгом писал, что Федоров не только экономист и энтузиаст перестройки, но еще и романсы сочиняет. Это напомнило мне одну запись Максима Горького в его книге «Заметки из дневника. Воспоминания».
Матрос Балтфлота В. очень любит науку, ждет от нее разрешения всей путаницы жизни и всегда говорит о ней с радостью и верой. Сегодня он, между прочим, сообщил потрясающую новость. Знаете, говорят, будто один выученный американец устроил машинку замечательной простоты. Труба, колесо и ручка. Повернешь ручку, и все видно. Анализ, тригонометрия, критика и вообще смысл всех историй жизни. Покажет машинка и свистит. Мне эта машинка тем особенно нравится, что свистит.
Тут же в статье «Огонька» приводился соответствующий куплет из одного федоровского романса, в котором было слово «искра» с ударением на последнем слоге. Я тогда же сказал, с этим человеком будут еще проблемы. Сахалин перестроить Федорову, кажется, не удалось. И удалился он оттуда как-то незаметно, отнюдь не так, как туда отправлялся, без всяких фанфар. Но псевдоним он себе придумал и романсы свои издал аж в двух книгах. И на первой же странице первого сборника объявилась эта самая «Искра». «Я спеть хочу романс любви последней, нежданный реверанс поры осенней. Так всколыхнул меня, зажег искру огня, чаруя и маня». Первая книга Федорова-Сахалинского вышла в издательстве «Московский писатель». Это, надо полагать, или бывший московский рабочий, или советский писатель, а может быть и контаминация обоих высокопрофессиональных заведений. Поэтому, понятно, деликатная, но недвусмысленная издательская отмежевка в аннотации книги. Стихи публикуются в авторской редакции, что значит, за этого графомана мы ответственности не несем. Надо полагать, что автор не только сам редактировал свои стихи, но и сам оплатил их публикацию, может быть, даже в твердой валюте, так же, как и апологетическое предисловие явно стороннего, не столичного человека Виктора Максимова, которое кончается словами.
Валентин Федоров-Сахалинский родился и созрел в краю алмазов, и сам стал одним из них. А сибирский алмаз, как известно, растет долго, в глубине, под тяжестью каменных глыб и вечной мерзлоте. Но филигранно отшлифованный временем, он превращается в неповторимый, изумительной красоты бриллиант.
И тут не может не вспомниться заголовок статьи на обложке журнала «Деловые люди», той, где портрет тогдашнего сахалинского губернатора «Убытки от алмазного соблазна». Оба сборника Федорова называются «Губернаторские романсы». Признаюсь, в первую минуту я был как бы удивлен, причем приятно удивлен, богатством поэтических ассоциаций сахалинского администратора. Ассоциации тут возникают не более не менее как с Киплингом, одна из стихотворных книг которого называется «Департаментские песни». Это оксюморное словосочетание таит громадную поэтическую силу. Киплинговский департамент не канцелярия, а высокая поэзия. Поэзия землепроходцев, исследователей, воинов. Освоить Индию – это вам нисходящую написать. Департаментские песни открываются знаменитым посвящением. «I have eaten your bread and salt, I have drunk your water and wine, the deaths you died I have watched beside, and the lies that you led were mine». «Я ел ваши хлеб и соль, я пил ваши воду и вино, я видел воочию, как вы умирали, и жизнь, которую вы вели, была моей жизнью». И вот тень гениальной книги как бы легла на доморощенный сборник сахалинского губернатора, тень самого названия. А Сахалин – это ведь тоже в некотором роде Индия. Тут ожидаешь, по меньшей мере, какого-нибудь Джека Лондона в роли его певца. Но с этой ролью Федоров не справился, и его романсы – чистой воды пародия, причем непреднамеренная, то есть самая смешная пародия и на поэзию, и на бремя белого человека. Словосочетание «губернаторские романсы» не оксюморно, а просто комично. И ассоциации оно вызывает скорее шутовские, вроде «положение хуже губернаторского» или «мои финансы поют романсы». Потом начинают вспоминаться литературные уже образы, например, строчки Саши Черного: «Губернатор едет к тете, нежный кремовый брюки, пристижная на отлете вытанцовывает штуки». Потом приходит очередь Гоголя, того губернатора из «Мертвых душ», которому нанес визит Чичиков, приехав в город НН.
«Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был не толст, не тонок с собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде. Впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю».
Ну и, наконец, возникает в ассоциативной памяти несравненный Андрей Антонович фон Лембке, гениальное творение сатирической музы Достоевского. Это тот губернатор из романа «Бесы», который, утешаясь в служебных передрягах, клеил из бумаги театральные представления «Вокзал с отходящим поездом» и «Кирку». Кроме того, он написал роман, который подверг тонкой критике Петруши Верховенский.
«Две ночи сряду не спал, по вашей милости, все читал. Днем-то некогда, так я по ночам. Ну-с и недоволен, мысль не моя. Да наплевать, однако, критиком никогда не бывал. Но оторваться батюшка не мог, хоть и недоволен. Четвертая и пятая глава – это черт знает, что такое. И сколько юмора у вас напихано, хохотал». Ну, там в девятой, в десятой это все про любовь, не мое дело. Эффектно, однако, за письмом и Гренева чуть не занюнил, хотя вы его так тонко выставили. Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы фальшивым боком хотите выставить. Ведь так? Угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы что проводите? Ведь это тоже прежнее обоготворение семейного счастья, приумножение детей, капиталов. Стали жить-поживать, да добра наживать. Помилуйте. Читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог. Да ведь тем сквернее. Читатель глуп по-прежнему. Следовало бы его умным людям расталкивать. А вы...
Это тонкая лесть, искусно замаскированная под грубую правду, лишила бедного Лембке последних мозгов, и он пошел на поводу у ловкого провокатора, чем подверг веренную ему губернию неслыханному позору и поруганию. Воспоминания об этом эпизоде диктует стиль моих нелицеприятных высказываний. А вдруг Федорова Сахалинского еще раз призовут к государственной работе? Надо, чтобы он знал правду. Это наш гражданский долг. Говорит начальству правду в лицо. У микрофона в Нью-Йоркской студии Борис Парамонов. Мы продолжаем передачу, посвященную стихам сахалинского губернатора. С другой стороны, а почему бы и нет? Почему бы губернатору не писать стихи? В русской литературе уже был прецедент – Салтыков-Щедрин. Правда, он был всего лишь вице-губернатором и писал не стихи, а прозу. Но были и стихотворцы на российской государственной службе – Грибоедов, Тютчев. Беда, однако, в том, что Федоров-Сахалинский пишет хуже не только Киплинга, но даже Тютчева. Вот посудите сами стихотворение, названное «О себе». «Я азиат, а также европеец и относительный эпикуреец, а это значит просто воркоголик, но уважаю ресторанный столик. Два раза терпеливо разъясняю, но в третий за себя не отвечаю». Писал об экономике Берлина, 3 года губернатор Сахалина, переведен оттуда в замминистра, от этой чести отказался быстро, расценено как самонизвержение, освободился для стихосложения. Свободного времени Валентин Федоров действительно не теряет. В его второй книжке 165 стихотворений, написанных менее чем за год, с 23 января 1994 по 13 января 1995 года. Такой точности мы обязаны тщательной датировке стихов самим автором. Он и место указывает, где написано, и мы можем убедиться, что вдохновение не оставляет Федорова нигде, ни в Лондоне, ни в Тироле. О, как какая прекрасная роль, что пришлась на него, на Тироль. О Лондоне. «Мне Букингемский нравится дворец, под лупой, фас нарядный и вторец. Там за разводом следует развод, теперь Диана иск свой подает». Вот, по-моему, лучшее у Федорова. «Что наша жизнь? Экспромтом пьеса. Открыл с дверца Мерседеса изящный профиль. И она, как будто чудные тона, сошлись с полотен Ренуара, коснулась прозы тротуара. И каждый жаждал ее взора. Бессильные и золотые горы предупреждали каблучки. Ее воздушные очки от встреч ненужных охраняли, и зайчики на них плясали. Взяла букет, не сняв перчаток, и, подарив банкнот остаток, цветочнице таких жилет вернулась в свой кабриолет». Ведь это откуда идет? Федоров пытается подражать Игорю Северянину. Она вошла в роскошный лимузин, эскизя страсть в корректном кавалере. Действительно, у него мы находим стихотворение, посвященное этому упоенному славой магу, как выражается губернатор. Чудовищный, топором сработанные вирши. Закат Серебряного века был жестокий, а славен был тогда в России до окраин. Из тех писал кто поэтические строки, творец мечтаний, гений Игорь Северянин. Но Северянин здесь ни при чем. Тут нужно вспомнить скорее лакея Видоплясова из села Степанчикова, или капитана Лебяткина из того же Достоевского, или гоголевского Петрушку. Федоров слагает слова в строчки, как Петрушка слагал буквы в слова, чисто механический процесс. Покрутит ручку и свистит, как та машинка из Горького. Вообще, литературные реминисценции сыплются как из рога изобилия при чтении губернаторских романсов. Вот еще одна. В полемике журнала «Лев» с Вячеславом Полонским Шкловский писал, что Полонский не литератор, а администратор, и посему критике не подлежит, как не подлежит ей внезапно запевший театральный пожарный. Впрочем, имя свое в литературе Валентин Федоров оставит, как оставил его граф Хвостов. Даже ходовое словечко может появиться. Сатирический стереотип. Как есть письма Гоголя к калужской губернаторше, так теперь будут романсы сахалинского губернатора. Я говорил уже, что издание федоровских стихов и предисловие к ним в одном из сборников производит впечатление авторской инспирации. Тоже следует сказать и о справке об авторе, приложенной к одному из сборников. Ее явно написал сам губернатор. Там есть такие фразы.
Бывает вялым. Вообще-то пассивность не соответствует его взрывному темпераменту, но ценит такое состояние, ибо в это время возникают сильные чувства, а они порождают творчество. Предложил принцип 3F – новые формы, фирмы и фермы. То тут, то там он появлялся в обществе рыбаков, фермеров, владельцев гостиниц и магазинов, то в неказистой одежде в модном тогда стиле гранж, то в пятнистом маск-халате, небрежно накинутом на роскошный костюм от Хьюго Босс. Никогда не пьет чай в рабочем кабинете, это расслабляет волю. Предпочитает рейнские и мозельские вина, в которых хорошо разбирается.
Как писал Маяковский, «себе любимому» посвящает автор эти строки. И тут не капитан Лебяткин уже, и не Петрушка, и даже не фон Лембке, а Хлестаков появляется в полном своем обличье, одет по моде. И возникает мучительный вопрос. Как могли этого самовлюбленного балаболку хоть на миг подпустить к государственной работе? Как такой человек вообще мог попасть в ту колоду, из которой выбирали козырей? Тут существует соблазн однозначного ответа, и многие, слишком многие, охотно его дадут. Да это демократия таких шутов вырастила и выдвинула, всех этих Жириновских. Но если бы это было так, то чем был бы тогда Запад? Там такие чудаки веселят публику разве что в комедийных телевизионных шоу, а политику, не говоря уже об экономике, делают люди достаточно серьезные. Нет, Валентин Федоров-Сахалинский – это советский продукт, чистая культура коммунистического мифотворчества. Я повторю то, что уже говорил. Коммунизм с самого начала был вот этими неграмотными виршами, вот этой бездарной фантазией, осуществлявшейся задвинутыми захолустными мечтателями. Лучше всего они описаны Андреем Платоновым в повести «Город Градов». Это не сатирическое описание, конечно, а проникновение в архетип, как все у Платонова. Федоров-Сахалинский такой вот архетип коммунистического визионера с его убогой фантазией канцеляриста. Кстати, люди такого типа в начале коммунизма и литературой командовали. Из них на 9/10 состоял раб. Какой-нибудь Семен Родов, тогдашний аналог Федорова. И самое интересное, что в процессе эволюции коммунистического общества эти люди оттеснялись, сходили на нет. Их вытесняли спецы, хозяйственники практики, те, которым надо было не фантазировать, а, скажем, выдавать чугун. Носители утопического коммунистического сознания были оттеснены в ту же литературу, где они составили большинство союза писателей, или в разного рода идеологические заведения, порой даже в академические институты, откуда, кстати, вышел и Валентин Федоров. Конечно, в этих институтах были и талантливые ученые, как талантливые писатели были в ССП. С сахалинским губернатором не спутаешь его однофамильца Бориса Федорова. Я не о них сейчас говорю, не об этих новых советских западниках, а об архаических реликтах коммунистического утопизма. В перестройку эти реликты оттаяли и появились на поверхности. Они очень шумели и поначалу произвели впечатление серьезных, деловых людей, почему Валентин Федоров и появился на обложке соответствующего журнала. Но дело, в конце концов, и не в нем, и не в том, что он стихи пишет, даже и плохие. В конце концов, это его личное дело. И не стоило бы говорить о Валентине Федорове специально, если б не одно обстоятельство. Он эти стихи печатает, будучи в полной уверенности, что эта акция зачтется ему в плюс. Он рассчитывает на общественное сочувствие, ориентируясь на традиционный образ советского человека, любителя рифм. Писать стихи по русским стандартам – уважаемое занятие. Явление губернатора-поэта, ожидающего фанфар, указывает на серьезные недостатки русского сознания, нереалистического, склонного к мечтам звукам, а не к реальной жизненной работе. Экономист, душу полагающий за стихи – это какое-то извращение. Но, кажется, на этот раз номер не прошел, и стихотворец не триумфа дождется, а подвергнется осмеянию. И не только потому, что стихи чудовищно плохие. Время стихов прошло, в том смысле, что отныне их будут писать только настоящие поэты, а не кто попало. Жизнь изменилась, взяла русского человека в работу, в серьезную работу, от которой зависит буквально его выживание. Сейчас ему не до стихов. Мне недавно пришлось говорить о Высоцком в связи с годовщиной его смерти. И главное, о чем пришлось рассуждать, почему он утратил популярность. А ведь Высоцкий был необыкновенно популярен, это был любимец нации. Но сейчас он утратил контакт с российской реальностью, надо надеяться, временно, потому что сама эта реальность резко, революционно изменилась. И Высоцкий разом стремительно отошел в прошлое. Со временем он, безусловно, войдет в пантеон русской классики, но сейчас находится в ее резерве. Что же касается Федорова-Сахалинского, то у него после того, как он оставил государственную службу, артистические шансы незначительные, но есть. Его романсы при случае можно петь. Поет же после Высоцкого «Розенбаум» и ничего, находит сбыт. если б сам губернатор мог петь, но, видимо, не может, нанял для записи грампластинки еще какого-то бедолагу. А то бы Федоров имел определенный резонанс в местах массового отдыха на манер персонажей приключений Гекльберри Финна, которые, раздевшись догола и выкрасив тела в полоску, пробежались на четвереньках по сцене в номере, называвшемся «Королевский камелеопард». Одного из этих артистов звали герцог, другого — король. Это вам не какой-нибудь губернатор.
Очередной выпуск программы «Русские вопросы», которую подготовил и вел Борис Парамонов.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю, это Владимир Владимирович Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я
бы
хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Переходим ко второй половине нашей передачи. Джонни Кэш «Человек в черном». Передача Марины Ефимовой из Нью-Йорка.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone?
Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных книгах. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 9 сентября 1995 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Джонни Кэш. Человек в черном». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова.
To the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me?
Недавно в Нью-Йорке отметили 40-летие со дня выхода первой пластинки великого старца американской музыки кантри Джонни Кэша, чье имя занесено сразу в две палаты славы – кантри-музыки и рок-н-ролла. Однако, когда в 50-х Джонни Кэш начинал выступать в музыкальных группах в Мемфисе, никому бы и в голову не пришло, что через полвека он станет «grand old man» музыки кантри, старейшиной, легендой. И неудивительно, потому что тогда Джонни Кэш был просто мемфисским хулиганом. Вот что говорит знаток его творчества Ронни Пью.
Как Джонни Кэш и сам признается в своей биографии, он был очень необузданным молодым человеком. Он и пил и употреблял наркотики и дебоширил. Когда он останавливался в гостиничных номерах, ему потом приходилось платить за разгром, который он там учинял. Иногда он даже палил там из пистолета. А один раз его арестовали за то, что он устроил лесной пожар. Так он буянил, наверное, до конца 60-х годов.
Параллельно и даже, к сожалению, неразрывно со всей этой активностью у Джонни Кэша шла и совсем другая жизнь. Вечерами он музицировал с тремя своими приятелями – Карлом Перкинсом, Джерри Ли Льюисом и Элвисом Пресли.
Джонни Кэш и Элвис Пресли начинали вместе в начале 50-х. Оба любили рок и вообще тогдашний стиль. Сейчас смешно смотреть на старые фотоснимки, на которых у Джонни такая же прическа с коком, как у Элвиса. Этот кок совсем не идет к серьезному, даже трагическому лицу Кэша. Потом их пути разошлись. На Пресли решающее влияние оказал жанр ритм и блюз, а на Джонни — кантри. И оба они стали, может быть, самыми известными исполнителями в своем жанре.
Уже в самых первых своих вещах Джонни Кэш поет не о любви, как Пресли, а о негритянском мальчишке-чистильщике сапог, об индианке из племени Апачи, о заключенных Фолсомской тюрьмы. Пресли надевает костюмы с блестками, а Джонни Кэш одевается только в черное. В своем музыкальном кредо, с которого мы начали нашу передачу, в песне «Человек в черном» Кэш поет: «Я буду носить черное как знак сочувствия к тем, кто в беде, в нужде, в тюрьме, на неверном пути. Мне тоже хочется видеть каждый наступающий день в радужном свете и петь о том, что все окей. Но до тех пор, пока я не смогу этого сделать, я буду человеком в черном».
I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Сам Джонни вышел из такой бедности, которую американцы называют «dirt poor». Голь. Его родители были сезонные рабочие. В 36-м году, когда Джонни было 4 года, семье повезло. Государство выделило им бесплатно болотистый участок земли на берегу Миссисипи. Год семья этот участок осушала и обрабатывала, а на следующий год река разлилась и участок затопило. Семью эвакуировали. Отец нанялся работать на лесопилку, и там, по несчастной случайности, погиб под дисковой пилой младший брат Джонни. У моего отца, поет Кэш в одной из лучших своих песен, лицо и руки всегда были покрыты угольной пылью, и в детстве я думал, что он негр. Мы жили у самой железной дороги, и я любил смотреть на поезда. Но шахты закрылись, работа кончилась, и поезда L и M больше здесь не останавливаются. Песня так и называется «L and M don't stop here anymore».
When I was a curly-headed baby, my daddy set me down upon his knee. He said, boy, you go to school, learn your letters. Don't you be a dirty miner like me. I was born and raised in the mouth of a hazard hollow. Coal cars rambled past my door. Now they're standing in a rusty row all empty. And the L&M don't stop here anymore. I used to think my daddy was a black man with script enough to buy the company store. Now he goes downtown with empty pockets, and his face is white as February snow. I was born and raised in the mouth of a hazard hollow. Old cars rambled past my door. Now they're standing in a rusty row all empty. And the L&M don't stop here anymore.
Johnny,
Как у многих звезд музыки кантри, и стиль, и голос Джонни Кэша уникален. Его глубокий бас, его почти разговорная манера исполнения отличны от всех остальных. И особый звук электрогитары, как его называют, тик-так аккомпанемент.
Легкомысленное сценическое имя Джонни Кэшу дал владелец фирмы звукозаписи Sun Records и большой знаток американской музыки Сэм Филлипс. Кэш ужасно огорчался из-за этого детского имени и считал, что оно испортит ему карьеру. Однако не испортило. Первая же его пластинка с песней «I walk online» «Я иду по грани» была продана в количестве 1 миллиона копий. Написанная в преддверии 60-х, песня была пронзительным выражением душевного неустройства юности, когда любовь – соломинка, за которую хватается утопающий. «Я держусь на грани только потому, – поет Джонни Кэш, – что у меня есть ты».
On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Джонни Кэш. Человек в черном». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова.
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.
Это только в песне Джонни Кэш смог удержаться на грани. На самом деле он пил, буянил и принимал все больше наркотиков. Мистер Пью, как вы считаете, почему в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах, так много бардов и музыкантов травят себя алкоголем и наркотиками?
Многие из них, включая Джонни, вышли из очень простых и бедных семей, где без выпивки нет ни веселья, ни отдыха. Так что это с детства вошло в привычку. Ну а второе – стресс их профессии. У Кэша бывало по 300 концертов в год. Страх ответственности, страх потерять славу и популярность, необходимость постоянно, чуть не каждый вечер, быть в хорошей форме. Для Джонни Кэша все кончилось тем, что он чуть не умер, перебрав наркотиков, когда ему еще не было 40 лет. Ну вот, а потом Джонни встретил Джун, они поженились в 67-м, и все было как в настоящей песне в стиле кантри. Пришла женщина и наставила его на путь истинный.
Женщину звали Джун Картер, и она была дочерью известной певицы песен кантри, матушки Мейбл.
Картеры были первым семейным ансамблем музыки кантри. Их первые записи относятся к 20-м годам. Настоящие пионеры. Гитаристы по всей стране имитировали стиль матушки Мейбл.
Картеры были глубоко верующими людьми. Никакие жизненные соблазны не могли сбить их с толку. Никакая суета-сует глубоко их не трогала. Джун убедила Джонни лечиться, и через год у Кэша началась новая жизнь. В конце 60-х он уже работал с Бобом Диланом, с поэтом Шеллом Сильверстайном. Он начал собственное телешоу и написал очередной хит, знаменитый блюз фолсомской тюрьмы. «Однажды в Рино я убил человека, просто чтобы посмотреть, как он умирает. И теперь я буду вечно смотреть на стены фолсомской тюрьмы, даже когда я выйду из нее».
Just to watch him die.
церковью, я знаю, что Джонни Кэш глубоко верующий человек.
Он стал верующим после того, как покончил с наркотиками. Конечно, он и в молодости пел церковные гимны, но это была больше дань фольклорной традиции, чем акт веры.
Но как его религиозность изменила стиль его песен? Не утяжелило ли это его стиль?
Это только добавило лишние краски к его музыкальной палитре. Он продолжал петь песни с гражданскими мотивами, не только свои, но и, например, песни Криса Кристоферсона, и к ним прибавил еще и столь же талантливые песни молитвы.
Как многим неофитам, Джонни сразу захотелось всех приобщить к открывшейся ему истине. Он выпустил несколько альбомов, в том числе «Gospels Road», где он практически читает проповеди. Кто-то из критиков написал, что Джонни Кэш стал больше похож не на барда, а на учителя истории. Фирма Sun Records отказалась его записывать и попросила принести что-нибудь более привлекательное в коммерческом отношении. Кэш с горечью говорил: «Моей фирме звукозаписи я больше нравлюсь в тюрьме, чем в церкви». В своем интервью, данном корреспонденту «Радио Свобода» в дни юбилея, Джонни Кэш говорил и о своем преображении.
Вы только недавно стали религиозным человеком. Что вы поняли? Что вам открылось?
Прежде всего, я понял, что надо посвятить себя Богу, дать Ему обет, чтобы получить от Него помощь. Верить в Бога нужно слепо. Я верю.
Почему музыка, которая, казалось бы, призвана вызывать в людях добрые чувства, порой, наоборот, вызывает в них какие-то дикие инстинкты? Молодежь, например, теряет самоконтроль, становится на концертах поп-музыки агрессивной.
Власть над аудиторией – это тяжелая ноша для артиста. Если речь идет о любителях моего творчества, то они верят песням, которые я пою. Хочу я сам того или нет, но, несмотря на то, что песня – это плод моего воображения, даже если в основе лежат реальные события, люди верят в эту сказку. Они часто не понимают, что если я пою о человеке, убившем другого человека, это не значит, что я воспеваю убийство. Вовсе нет.
Не собираетесь ли вы в Россию?
Я всегда хотел побывать в России. 2-3 раза был совсем близок к этому, но каждый раз что-то мешало. Если бы я поехал туда, я бы исполнил там и лучшие собственные песни, и народные, и говорил бы об Америке и об ее песнях. Я бы говорил с людьми о моем понимании истины. Нет, я не собираюсь читать им проповеди, я проповедую через свои песни. Мое пожелание жителям России – мир и счастье.
Why me, Lord? What did I ever do that was worth love from you and the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus. I've wasted it. So help me, Jesus. Just put my souls in your hand. Now that I so help me, Jesus, my soul's in your hand.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Джонни Кэш. Человек в черном». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина
Ефимова. My way back to you. Lord, help me, Jesus. I've wasted it. So help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand.
В дни недавнего юбилея Джонни Кэша на его концерте побывала Рая Вайль.
Как-то один мой знакомый американец сказал, что в Нью-Йорке Джонни Кэша не слушают. Где-нибудь в Теннесси или Техасе, там да. Там народную музыку любят, поколения на ней вырастают. А Нью-Йорк, мол, город джаза. Ну вот послушайте. Это слушатели провожают Джонни Кэша после концерта, который недавно проходил под Нью-Йорком. Публика приехала из соседних городков, но и нью-йоркцев тоже было достаточно. И что меня удивило, много молодых, до 30 лет. Мой первый собеседник приехал на концерт из Нью-Джерси с большой компанией приятелей и коллег. Мы на фестиваль кантри-музыки каждый год приезжаем. Они все замечательно поют, и мы всех их любим. А Джонни Кэш, ну, он лучший из лучших. Моему собеседнику на вид лет 45. А следующий уже дедушка, 73 года. Приехал из Калифорнии посмотреть на только что родившуюся внучку. А когда узнал, что в фестивале участвует Джонни Кэш, всю семью потащил на концерт. Я люблю Джонни. Много лет уже его слушаю, говорит он. У меня километры пленок с его записями. Я тогда еще его знал, когда был таким, как она. И мой собеседник знакомит меня со своей дочерью. Ей на вид лет 20. Что вы можете сказать о Джонни Кэш? Я люблю его музыку. Я на ней выросла. Не мешает, что это другое поколение? Нет, я могу слушать его часами, каждый день. Подхожу к молодой паре. Супруги живут где-то неподалеку. Работают в Нью-Йорке. Я поклонница кантри, говорит дама, а он у меня король рока. Она, мой собеседник, кивает в сторону жены. Все образовать меня хочет. А я ей свою музыку показываю. Heavy metal. Я вспомнила время, когда мой сын целыми днями слушал heavy metal и в душе посочувствовал этой женщине. Лучше, чем он, никто не поет, сказала Джонни Кэш, средних лет, диджей, любитель стиля кантри-вестерн. Я часто ставлю его вещи на танцевальных вечерах. И молодежь танцует под них, не считает, что это устаревшая музыка. Нет, нет, закричали сразу несколько человек. Никогда, у нас на Лонг-Айленде его песни до сих пор слушают. Ну, что я могу сказать, улыбается диджей. Джонни потрясающий музыкант, я его с детства люблю. Следующий мой собеседник тоже из Калифорнии, а родился на Украине. Я приехал в Америку в 1915-м, и было мне тогда 11 лет. Когда Джонни Кэша услышал, это было лучшее из того, что здесь есть. Молодые люди, стоявшие рядом, засмеялись. Все любят Джонни Кэша, загалдели они, этого человека в черном. Рассказывает жизненные истории в своих песнях. Джонни Кэш – живая легенда. Hour is the one comes just before the dawn. The devil's back in Georgia. Will you stand up to the test, or will you let the devil be the best?
Эта песня «Дьявол возвращается в Джорджию» о том, как первый скрипач соревнуется с дьяволом, была номинирована на премию Грэмми в 1995 году, через 40 лет после того, как Джонни Кэш написал свою первую песню. Мистер Пью, я понимаю, что сделало Джонни Кэша известным певцом, но чем он заслужил титул «Grand Old Man» музыки кантри? Может быть, тем, что вел телешоу, снимался в фильмах, или тем, что он собирал вокруг себя молодежь?
Не больше, чем, например, Верни Стаб, который помог и самому Джонни Кэшу, и многим молодым музыкантам. Джонни в этом смысле шел по его стопам. Он помог Гленн Ширли, он первым начал записывать песни Криса Кристоферсона и очень способствовал его популярности. Он вывел на всеамериканскую сцену замечательного молодого поэта Шелла Сильверстайна. Наконец, это он устроил первое выступление Боба Дилана. И ему очень дороги уважение и любовь молодых певцов. Я помню такую историю. Однажды молодой Крис Кристоферсон очень насмешил и тронул Кэша. Крис сочинил новую песню. По-моему, это была песня «Наступает воскресное утро», «Sunday morning coming down». Позвонил и спрашивает, можно прислать? Можно. Через несколько часов на луг перед домом Кэша вдруг опускается вертолет.
Крису так захотелось спеть Джонни свою песню, что он взял на прокат вертолет и прилетел. При этом сам сидел за штурвалом. В армии, оказывается, научился. Но главное, по-моему, что делает Джонни Кэша «Grand Old Man» музыки кантри, это долгожительство его популярности, верность его принципам. Он действительно все еще человек в черном, напоминание о тех, кто в беде. Конечно, сейчас Кэш не так популярен, как был 25 лет назад, но те, кто его любили в конце 50-х, и до сих пор его слушают и помнят все его песни.
То есть это в основном уже ностальгическая любовь.
Когда вам будет 63 года, как Джонни, тогда вы поймете, что и вообще люди в таком возрасте возбуждают уже только ностальгическую любовь.
Сейчас вокруг стареющего Джонни Кэша собрался настоящий семейный клан. С ним на концертах поют жена, две дочери и сын. Как когда-то в маленьком городке Кингсленд, штат Арканзас. Папа пел басом, мама тенором, а дети кто как может. Главное, чтобы все вместе.
I remember when I was a lad, times were hard and things were bad, but there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were, trying to make a living out of black land dirt. But we'd get together in a family circle singing loud. Daddy sang bass.
Mama sang tenor.
Me and little brother would join right in there.
Singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную передачу «Джонни Кэш. Человек в черном». В программе участвовали Рая Вайль, Ян Рунов и Михаил Курдюков. Вела передачу Марина Ефимова.
Daddy sang bass.
Mama sang tenor.
Me and little brother would join right in there.
In the sky, Lord, in the sky. In the sky, Lord, in the sky.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск передачи «Поверх барьеров», которая составлена из двух программ, присланных нашими нью-йоркскими коллегами и подготовлена к эфиру в пражской студии режиссером Татьяной Яхнер и ведущим Иваном Толстым. Слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». «Глушить уже поздно».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.